Мы будем продолжать сегодня исследование Евангелия от Матфея. Изучая Евангелие, у нас есть замечательная возможность смотреть на образ нашего Господа Иисуса Христа очень близко и тщательно. И каждый раз, когда я смотрю на образ Иисуса Христа, я удивляюсь тому, насколько Господь показал нам практические шаги того, как мы можем жить. Он не просто дал лозунги, он не просто пострадал на Голгофе, он не просто каким-то образом предсказал или направил церковь, он отдал себя в пример. И сегодня мы будем говорить об одной очень интересной стороне жизни Иисуса Христа, это его отношение к грешникам. Отношение к грешникам всегда большая проблема для людей, которые стремятся к святости, стремятся к благочестию. Уж трудно решить, что с ними делать. Некоторые пытаются убежать от грешников за стены монастырей. Они понимают, что грешники так сильно на них влияют, что они никак не могут изолировать свою душу от них. И они думают, что если они изолируются стенами, то каким-то образом им удастся сохранить себя. На противоположном конце спектра люди относятся ко греху, просто игнорируя его. Они просто терпят его, они просто даже иногда одобряют и говорят о том, что ну ничего страшного, ну что сделаешь, если все люди грешники, значит никуда нам от этого не деться. Есть еще одна категория людей, которые горделиво осуждают грех, горделиво осуждают грешников. Таким образом, когда христианин пытается определить свое место, он часто метается между вот этими тремя точками и пытается определить, где же ему быть. Слава Господу за то, что Иисус Христос жил, за то, что Иисус Христос учил, и за то, что Он практически продемонстрировал, каким образом нам правильно жить, в том числе и как относиться к грешникам. Давайте мы прочитаем 9 глава с 9 по 13 стихи. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора, пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним, и когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и с учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эта история буквально наполнена богатейшими истинами, которые способны просветить нашу жизнь. Я хочу призвать каждого из нас, присутствующего здесь, склониться своим сердцем сейчас перед могуществом, перед яркостью личности Иисуса Христа, для того, чтобы учиться у Него. Позвольте сейчас Иисусу Христу не просто наполнять ваше сознание информацией, а позвольте Ему изменять вашу жизнь. Позвольте Ему изменять ваше сердце, чтобы, уходя отсюда сегодня после богослужения, вы могли по-настоящему знать, как правильно относиться к грешникам. Когда Иисус Христос молился Отцу перед тем, как Он должен был пойти на Голгофу, есть такая так называемая первосвященническая молитва в 17 главе Евангелия Иоанна. Он там сказал, выразил Богу одну просьбу. Он сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но я прошу тебя, чтобы ты сохранил их от зла. Это подход Иисуса Христа. Мы живем в мире. Вокруг нас люди грешные. Есть грешники неспасенные. Есть грешники, которые называют себя, по крайней мере, христианами. Мы уж не о всех знаем, кто по-настоящему верующий. Но, во всяком случае, люди, которые в церковь ходят, которые стараются даже как-то приближаться к Господу, и все равно они грешат. И очень важно нам определить правильное отношение, как себя вести с разного рода грешниками. Матфей описывает историю. Эта история заключалась в том, что сразу после того, когда был исцелен этот парализованный человек в доме в Капернауме, Капернаум к этому времени был местом, где Иисус Христос жил, если можно так сказать, хотя у него не было дома, но это было место после Назарета, он переехал, а точнее тогда, наверное, перешел в Капернаум, и Капернаум был тем местом, где он чаще всего находился. Там его знали. Матфей был человеком, который занимал определенное положение Это современный таможенник. Те, кто не жили в России, наверное, не знают, что такое таможня. It's Customs Service. Это одна из наиболее коррумпированных организаций. Везде. Я думал, что это только в России. Недавно мне прислали письмо из Пуэрто-Рико, где пытаются растаможить гуманитарную помощь. И вы знаете, что там нужно, чтобы растаможить? $2000 взятку. В принципе, Матфей ничем не отличался. Он сидел в одном из въездов в город и собирал налоги, таможенную пошлину. Люди привозили туда что-то продавать, и Матфей, как сборщик податей, сборщик налогов, собирал эти деньги. Он был представителем римской власти. Вот. Проблема была не только в том, что он собирал эти подати. Проблема в том, что он еще требовал $2000. Их всех знали, этих людей. Их знали, что они берут больше, чем они должны были сдать римским властям. И поэтому их ненавидели. Их ненавидели, во-первых, потому что они работали на римлян. Во-вторых, их ненавидели, потому что они были воры. Они грабили людей. Грабили, потому что за ними стояла римская власть, и они могли это делать свободно, под защитой римской власти. Вот когда Иисус Христос проходил мимо этой будки, где сидел Матфей, Он говорит этому человеку: «Следуй за мной». По всей видимости, Матфей знал Христа. Может быть, он уже даже временами приходил и присутствовал с учениками Иисуса Христа когда-то. Но вот здесь, когда Иисус Христос увидел его, когда он встретился с ним лицо к лицу, глаз к глазу, он стал последовать за Христом. Что интересно, что обращение Матфея, оно было настолько ярким, если мы почитаем Евангелие от Луки, который, когда Матфей скромно не описывает всех деталей, Лука пишет гораздо больше, он сразу же, он не только последовал за Христом, он сразу же сделал пир. Он пригласил Иисуса Христа, он устроил большой обед, и он пригласил всех своих друзей-таможенников, таких же сборщиков податей, таких же сборщиков налогов. Пригласил их для того, чтобы они послушали того, кто изменил его жизнь. И вот здесь возник вопрос. Вот здесь фарисеи, которые считали себя очень религиозными людьми и были таковыми на самом деле, формально, подходят к ученикам и задают им вопрос. Этот вопрос, который был задан, поставлен очень интересно. Заметьте, как они презрительно говорят. Они говорят: почему учитель ваш? Они не говорили, почему этот учитель, почему он, почему Иисус, или как-то по-другому. Они пытаются поставить себя выше, подчеркнуть, что вы такие недалекие люди. Каким образом вы следуете за учителем, который делает немыслимое? Зашел в дом к мытарю. Здесь возник диалог. Здесь Иисус Христос, услышав это, стал отвечать им. Это то, на чем мы сегодня сконцентрируемся, на изучении этих слов. История, представленная евангелистом, здесь освещает три обстоятельства. Во-первых, это непонимание фарисеями отношений Христа к грешникам. Это первая проблема, которая существует у многих людей. Они просто не понимают, каким образом Бог относится к грешникам. Это первое. Второе. Объяснение сути отношения Иисуса Христа к грешникам. Мы будем об этом говорить. И третье. Это практическое действие отношения Христа к грешникам. То есть, каким образом это выражается на практике. Итак, давайте посмотрим первое. Непонимание отношения Иисуса Христа к грешникам. Я буду читать с 10 стиха эту же главу. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и с учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Как я уже сказал, это был не просто вопрос любопытства. Это был не просто интерес. Это был вопрос со смыслом. Это был риторический вопрос. Вопрос, ответ на который всем должен был быть известен. Он очевиден, этот ответ должен был быть. Фарисеи подошли для того, чтобы поставить сейчас пока учеников, потом позже они будут подходить к самому Господу Иисусу Христу, сейчас пока учеников поставить в тупик. Фарисеи и книжники времен Иисуса Христа представляли собой достаточно уникальную группу людей. Это движение возникло около 200 лет до рождения Иисуса Христа или до этого времени, когда происходили эти события. Это было движение за чистоту. Слово «фарисеи» в переводе на русский язык означает «отделенные». То есть они отделили себя от всех остальных, и они сказали, что мы особо святые. И они делали очень много для того, чтобы быть такими. Они старались, они очень тщательно стремились исполнять закон. Они очень много делали для того, чтобы снискать благочестие. Но вот во всем этом возникла такая деталь. Когда Иисус Христос пришел на землю, Иисус Христос почему-то не примкнул к ним. Они ожидали. Они думали, что их святость, их праведность, они были лучшие. Best of the best. Лучшие из тех людей, которые были вокруг. И когда пришел Иисус Христос, они, естественно, ожидали, что Божий Сын, куда же Ему еще прийти? К нам, в наши дома. Но ни в коем случае не в дом мытаря. Вы ощущали когда-нибудь такое обстоятельство, когда вы на что-то рассчитывали, и потом то, на что вы рассчитывали, досталось другому? Немножечко как-то неловко. Я слышал недавно, люди сейчас, знаете, не хватает земель, и люди там разыгрывают дома. Ну, конечно, это уже кто-то второй или третий дом пытается губить. Вот, и по лотереи разыгрывают. Ну, и когда там на 25 домов 100 человек, естественно, достанется только каждому четвертому, да? Ну, и когда человек пришел и ждал там, с трех ночи дежурил, вот, и была там эта лотерея, и в конце концов не получилось, а соседу получилось, ну, немножечко неприятно. Что-то подобное переживали фарисеи и книжники. Они рассчитывали на Христа. Они рассчитывали на то, что куда Ему еще приходить, к нам приходить. И вдруг они видят Его в доме мытаря. Мытаря, который известен тем, что он вор, который известен тем, что он грешник, он известен тем, что он негодный человек, он известен тем, что он работает на римлян, он известен тем, что его все презирают. И вдруг Божий Сын, тот, кто выдает себя за Мессию, вдруг он ассоциирует себя с этими негодными людьми. Проблема претензий фарисеев к Иисусу Христу заключается в нескольких факторах. Это не просто была обида. Это было системное непонимание. Они жили совершенно по другой системе. Иисус Христос не примкнул к ним не потому, что Он был против того, что они давали десятину, а потому что они в своей системе неправильно подходили к Богу вообще. Первое. Эти люди думали, что они имеют ценность сами в себе. Я немножко остановлюсь здесь поподробнее. Почему? Потому что это первая ошибка, которую многие-многие люди делают, когда они определяют свое отношение к грешникам. То есть, каждый человек представляет себя каким-то образом. Это первая проблема самоправедных людей, представление о себе. То есть, человек старается что-то делать. Он религиозен, он достигает каких-то моральных высот, и он представляет, что он сам по себе обладает ценностью. В этом причина, почему они так снисходительно относятся к грешникам. Потому что они собственными усилиями заработали этот статус, и с ним должны считаться. Даже сам Господь Бог. На самом деле, это не так. На самом деле, люди, которые занимаются этим, они внешне стремясь к Богу и праведности, на самом деле просто пытаются утвердить себя через религию. Это опять-таки утверждение самого себя. Я хороший, потому что даю десятину. Я хороший, потому что веду себя так. Я хороший, потому что я не таков, как прочие люди. Я хороший, потому что я ревностный в служении. Я хороший. Таким образом, люди being puffed up, по-английски говорят. Раздуваются, как пузырьки. Это проблема фарисеев. Это проблема, почему Иисус Христос не присоединился к ним. Вы знаете, это проблема, которая берет свое начало в Эдемском саду. В самом начале дьявол попытался внушить человеку, что человек может иметь ценность сам по себе. Заметьте, если вы сегодня поймете только одну эту важную истину, вы очень много приобретете. Это сверхважный вопрос. Заметьте, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Но ценность человека зависела от Бога. То есть, если заберите человека от Бога, в человеке не будет никакой ценности. Я как-то рассказывал молодежи о мы говорили о 12 главе послания к римлянам, о церкви. Представьте себе какой-то орган, какую-то клетку, которая вне вашего тела. Ну, например, в наших глазах есть уникальнейшие клетки. Клетки, которые воспринимают оптический сигнал, то есть воспринимают луч, которые этот оптический сигнал перерабатывают в химический сигнал, то есть определенным образом химическая реакция возникает, которая передает потом электрический сигнал, который доходит к мозгу, и потом мозг рисует картинку. Так вот, возьмите вот эту клеточку, которая воспринимает оптику, которая воспринимает луч. Цены ей нет, да? Это чудо. Ну, представьте себе, что эту клеточку вытащили и положили на стол. Она никому не нужна. Она абсолютно не имеет никакой ценности. Вот точно так и человек. Он был сотворен. Вот пока он в Боге, это чудо, цены ему нет. Но как только он вне Бога, он не имеет в себе никакой ценности. Это очень важно понять, друзья. Почему? Потому что существует множество человекоцентричных религий, которые продолжают утверждать, что человек сам по себе имеет ценность. Это неверно. Это глубокое заблуждение, которое привело уже Европу к кризису религии, когда сегодня там уже мечетей больше, чем церквей. Это позиция. Правда, люди пытаются оправдать это. Некоторые люди говорят о том, что человек имеет ценность в себе самом, вне Бога, потому что он был сотворен по образу и подобию Божию, и поэтому Бог должен с ним считаться. Несостоятельно это возражение. Почему? В аду будут гореть миллиарды людей, вечность. Все они по образу и подобию Божию сотворены. Все будут гореть в аду. Образ и подобие Божие без Бога не имеет никакой ценности. Почему? Потому что это только лишь способность человека понимать Бога. Но это ни в коем случае не дает ценности ему самому. Другие люди возражают и говорят, человек имеет в себе ценность, потому что Бог любит человека. Раз Бог его любит, значит человек имеет в себе ценность. Тоже неправильно. Почему неправильно? Потому что Библия, когда говорит о любви Божией, она всегда использует определенное слово, агапе. Это слово, оно говорит о том, что причиной любви является только любящий, но ни в коем случае не объект любви. Когда мы посмотрим на самих себя, когда мы посмотрим на сущность того, что Бог делает, проблема фарисеев как раз уходила к этой точке. Они представили себе, они предположили в своем сердце, что они сами по себе имеют это право, имеют ценность. Книга пророка Исаия, 40 глава, 17 стих говорит, «Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». То есть вот представьте себе пустота, представьте себе ничтожество. Так вот все народы без Бога, они меньше, чем ничтожество. Они меньше, чем пустота. Это абсолютно абсурдное и неверное понятие. Митинговость человеческая, когда люди пытаются качать права перед Богом. На самом деле, единственное право, которое есть у человека, это просить милости у Бога. Единственное право. И в этом суть нашей жизни. Это проблема религиозников, потому что они не понимают этого. Они не ценят милости, они не ищут милости, они думают о себе, что они что-то значат. Сегодня, когда вы определяете свое отношение к грешникам, начните с того, посмотрите на себя. И посмотрите, насколько вы видите свою ценность в себе самом. Или же вы постоянно стремитесь к Богу, или вы постоянно ищете связи с Ним, потому что ваша ценность только в Нем. И она не может быть вне Его. Исаия 66 глава, с 1 стиха. Пророк Исаия отмечает еще один аспект очень важный этого же вопроса. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? Где место покоя мое? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердцем, и на трепещущего пред словом моим. И дальше он перечисляет, он говорит, ваши жертвы не противны мне. То есть все то, в чем человек может иметь какую-то ценность, он говорит, я не хочу этого ничего. если у вас нет смиренного и сокрушенного сердца. Если нет сердца трепещущего, вот почему в религиозном мире так много конфронтации, так много взаимного осуждения, так много возвышения себя над другими, потому что сердце смиренного и сокрушенного не достает. Потому что не достает трепета перед Всевышним, сильным, всемогущим, абсолютным Богом. Фарисеи были известны тем, что они тщательно исполняли определенные правила, всякие обряды, они даже придумали их гораздо больше, чем их Бог говорил. Притча о фарисее и мытаре, помните, в 18 главе Евангелия от Луки, рассказывая такой пример, когда человек пришел, вернее, перед этим Иисус говорит о том, что Он сказал притчу о тех, кто уверены были о себе и унижали других. Это первый важный вопрос, или первая большая проблема фарисеев, неправильного отношения грешникам. Речь не идет о том, что христиане не должны замечать грех. Речь не идет о том, что христиане должны быть толерантными ко греху. Это совершенно другое, и мы об этом будем говорить сейчас. Речь идет о том, что для того, чтобы нам правильно понимать, кто или какое наше отношение к грешникам, начните с того, чтобы понять, что мы сами грешники. Практический урок. Каждый раз, когда вы видите грех других, не забывайте, что вы сами всего лишь прощенный грешник. Не забывайте, что вы сами спасены и живете только по одной причине, только по милости Божией. Вторая проблема фарисеев заключалась в том, что они делали себя стандартом для других. Это случается со всеми людьми самоправедными, которые ищут самоправедности. Они каким-то образом исполняют что-то, исполняли это. Они понимают, что они не все исполнили, но так как они исполнили больше, чем другие, они понимают, что если кто-то и может приблизиться к Богу, то только они должны прийти через их стандарт. Вот почему очень много людей, накладывающих свои стандарты на других. Опять-таки, эта проблема тоже берет свое начало там же, в Эдемском саду. Посмотрите, Бытие 3 глава. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Со времени грехопадения люди присвоили себе право определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И поэтому, когда фарисеи встретились с Иисусом Христом, встретились с Его действием, они осуждали Его и вместе с Ним, конечно, тех людей, к которым Он зашел. Осуждали почему? Потому что у них уже было все решено. Они знали, что праведники поступают так, как фарисеи. А раз Христос не поступает так, как фарисеи, Он стал для них объектом гонения. Он очень скоро стал для них объектом ненависти, объектом вражды. Почему? Потому что они сделали себя, свои положения стандартом для всех остальных. И в этом беда. Мы сейчас с ребятами молодыми изучаем книгу «Отмирающая совесть». Несколько недель тому назад я говорил о том, что такая книга есть, возможно, кто-то ее приобрел. И там в одной из глав автор пишет о ситуации, что сегодня общество все больше и больше погружается в грех. Погружается в грех настолько, что они начинают оправдывать самые страшные вещи. Существует общество официальное, которое добивается легализации инцеста. То есть сексуальной связи между отцами, дочерьми, матерями и сыновьями и так далее. Это ужасное извращение. И вот когда им стали возражать, суд решил, или не суд, а государственная организация, она решила, против этого можно возражать, но только нерелигиозными причинами. Я еще раз повторю. Официальная государственная организация говорит, пожалуйста, тем, кто не принимает инцест, пожалуйста, вы можете спорить против этого, но только не приводите, что так говорит Господь. Эти причины не принимаются. И в этом корень беды современного общества. Они говорят, пожалуйста, пусть правду определит Верховный суд, пусть правду определит общество, пусть правду определит университет или исследовательский центр, но только не Бог. Знаете, почему так люди говорят? Потому что в Едемском саду они отобрали у Бога это право. К сожалению, сегодня много людей, которые религиозны, для которых слова «а я так думаю» – это верх всего. Сегодня мы встречаем огромное количество людей, которые утверждают себя и свои религиозные системы, только потому что это они так думают. Только потому, что это их позиция, их мнение, это мнение их братства. Я встречался с людьми, с которыми мы изучали текст, изучали Библию, и когда они поняли, они согласились, что да, действительно, этот текст говорит одно. И когда они понимали это, они говорят, а что тогда, наше братство всю жизнь неправильно верило? Я не знаю. Это вы решите. Но у нас есть стандарт. У нас есть священное писание, а во что верило ваше братство, это вы сами разберитесь, потому что оно не может быть стандартом. Оно никак не может быть стандартом. Это фарисейство, это религиозность, когда люди берут и ставят свои позиции в стандарт для других. Вот откуда, друзья, так много скандалов между христианами. Вот откуда так много войн религиозных. Потому что люди в своей религиозности пытаются сделать себя стандартом. В принципе, они следуют совету дьявола. Они говорят, что они сами знают, что добро и что зло. Вы знаете, это очень интересный вопрос. Интересный в том, что даже сам Иисус Христос, Он имел право определять стандарты. Он был Богом. Но когда Он жил на земле, и когда Он действовал как человек, заметьте, как Он действует. Послушайте, пожалуйста. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 28 стиха. Иисус сказал, когда вы вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Заметьте, Иисус Христос, Божий Сын, но когда Он действует как человек здесь на земле, Он прячет Себя. Он говорит, это не Я. Он говорит, я сегодня говорю не то, что я придумал. Я сегодня говорю то, что сказал мне Отец. В этом наша задача, братья и сестры. Мы можем говорить категорично и ясно только то, что сказал Отец. Некоторые люди, правда, говорят, ну так Библия, это смотря как ее повернешь, это смотря как интерпретируешь. В этом наша и задача заключается в том, чтобы не как-то повернуть Библию, а чтобы найти то, что сказал здесь Бог. Потому что Бог-то сказал что-то. Он же не сказал просто так всего понемножку, для того, чтобы каждый интерпретировал, как хотел. Он сказал что-то конкретное. И вот почему те люди, которые открывают Библию и учат других, ответственны за то, чтобы знать точно, что сказал Бог. Я уже говорил об этом. Один из самых больших комплиментов, который мне удавалось когда-то получить – я услышал от человека, который отнюдь не является уж таким сторонником нашей церкви, который достаточно много противоречил нам. Он когда-то слушал на работе вместе с одним братом проповеди и говорит, ну, все неплохо, но есть одна проблема, проповедника не видно. Это самая большая цель, которую я имею, чтобы меня не было видно. Чем меньше будет видно проповедника, чем больше будет видно Бога, Его Слова, Его авторитета, тем более авторитетным и эффективным будет Слово. Итак, практический урок. Каждый раз, когда вы говорите о том, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, проверяйте себя. Сколько в ваших словах вашего «я»? Если там ваше «я» есть, ищите возможности, чтобы от его отказаться. Преклонитесь пред Господом, преклонитесь в смирении пред Его Словом. И тогда, когда вы обличаете кого-то, и тогда, когда вы говорите кому-то о их неправде или их неправильных действиях, скажите, Господь так говорит. Скажите о том, что с Богом они будут иметь дело. Скажите, что перед Богом они предстанут, и Бог действительно будет тем, кто будет судить их. Третья проблема, почему эти люди религиозно не понимают отношение Иисуса Христа к грешникам, заключается в том, что они возвышают себя и унижают других. Посмотрите Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус Христос описывает эту ситуацию, историю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». В этом проблема религиозных людей, друзья. Если человек будет видеть ценность в себе, если человек будет видеть ценность в своих достижениях праведности, он обязательно будет поднимать себя над людьми. И он никогда не сможет понять грешников. Почему? Потому что у него естественное отторжение от них. Потому что ему нужно всегда отметить эту разницу. Ему нужно всегда подчеркнуть, что он действительно выше других и получше других. В борьбе с грехом должен быть возвеличен Бог, но не человек. Не люди, которые борются с грехом. Иисус Христос никогда не возвышал себя. Я хочу привести вам 3 текста, которые прямо противоположны тому, что мы только что прочитали. Тогда, когда эти люди, они видят ценность в себе, Иисус Христос, когда Он имел эту ценность по-настоящему, но Он никогда не выставлял ее на показ. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Он мог судить людей, но вместо того, чтобы судить людей, он подчеркивал, что слово, принесенное им от Отца, авторитетное Божье слово, оно будет их судить. Посмотрите Евангелие Иоанна, 12 глава, 47 стиха. «Если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я не пришел судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Это позиция самого Иисуса Христа. Он абсолютно не терпел грех. Он не одобрял его никогда. Но он никогда не пыжился, не подчеркивал себя, свое величие, свою силу, как это делали фарисеи, когда они становились на углах улиц для того, чтобы быть впечатлительными. Почему он этого не делал? Потому что он знал, что есть то, что действительно осудит этих людей. Слово, полученное им от Отца. Он был выше других, но смирил себя. Смирил себя, поставив себя ниже всех. Филиппийцам 2, 5, 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». То есть тогда, когда Иисус Христос действительно обладал этой ценностью, как человек, Он показал нам пример, как поступать с грешниками. После указания на неверную реакцию фарисеев на отношение Христа к грешникам, Матфей переходит к тому, что он объясняет отношение Христа. То есть объясняет, каким образом правильно относиться к грешникам. Давайте еще раз прочитаем с 12 стиха. «Иисус, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Иисус Христос представляет здесь 3 причины, почему Он так себя ведет. Он объясняет фарисеям. Даже тогда, когда эти люди не просто возвышали себя, даже тогда, когда они были просто гордецами, Он объясняет им причину, почему Он так себя ведет. Первая причина. Он говорит: вы понимаете, что они видят нужду в Спасителе. Проблема фарисеев было не в том, что они постились, и не в том, что они давали 10-ю часть. Проблема фарисеев была в том, что они не понимали нужды в Спасителе. Вот почему Христос говорит: нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Вот почему Он говорит: я не пришел к вам, потому что я вам не нужен. Я пришел к этим людям, потому что они нуждаются, они осознают, что они без спасения, без Спасителя не проживут. Дорогие друзья, это первая точка, которая важна для каждого из нас. Этой точкой определяется наша жизнь. Не только наше отношение к грешникам, но определяется наша жизнь вообще. Наше спасение начинается с этой точки, с нашего глубокого, ясного понимания нашей нужды в Иисусе Христе. Некоторые люди думают, что наша нужда в Иисусе Христе – это только тогда, когда-то давно было, когда это произошло, когда я пришел ко Христу. Это не совсем так. Мне очень понравилось, я еще раз вспомню слово одного молодого брата, которого не так давно принимали здесь в члены церкви, и он засвидетельствовал и сказал о том, что я думал, что Евангелие было нужно только тогда, когда покаялся. А сейчас я понял, что Евангелием, оказывается, мы живем. Это факт, друзья. Евангелием мы живем. Что это значит? Это значит, что мы постоянно, каждый день ощущаем свою нужду в Спасителе. Мы никогда не были самодостаточными. Не тогда, когда мы пришли к Богу. И не сейчас, когда мы живем Богу. Мы каждый день зависим от Него. Вот почему мы ощущаем или должны ощущать постоянную нужду. Матфея 21 глава, с 31 стиха. Иисус Христос обращается к фарисеям и объясняет, что единственным отличием грешников, с которыми Он ел в доме, является не то, что они обладают чем-то, что у них есть какие-то заслуги, которых нет у фарисеев. Единственное отличие в том, что они смиренно ищут Спасителя. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видя это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Человек, утверждающий свою праведность, никогда не будет видеть нужду в Спасителе. Он будет думать о том, что Спаситель, неплохо иметь Спасителя. Он будет думать о том, что Спаситель мог бы помочь ему немножко стать лучше, но у него никогда не будет этого ясного осознания, что без Спасителя он погиб, моментально погиб. Что Спаситель ему нужен каждый миг, что его жизнь зависит от Бога постоянно, что его жизнь связана с Богом. Вот что было у мытарей и грешников. Вот чем они отличались от фарисеев. Мытарь, о котором рассказал Иисус Христос, был оправдан не потому, что у него были какие-то заслуги. Некоторые люди сейчас, к сожалению, по-другому действуют. Знаете, многие бахвалятся тем, что они верующие, они из христианского рода, они в церковь ходят часто. Но сегодня пошла мода на таких людей, которые: «А я вот, ну вот просто не лицемер. Вот я такой вот и все». Некоторые хвалятся своей нерелигиозностью. Так вот заметьте, что Иисус Христос говорит о мытаре, о том, что мытарь пошел оправданным совсем не потому, что он был нерелигиозен. Абсолютно. Религиозность или нерелигиозность не играет никакой роли. Играет роль только один факт. Посмотрите, пожалуйста, 18 глава от Луки. «Мытарь же стоял вдали, не смея поднять даже глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Вот что открывает Божью руку. Вот что делает нас приемлемыми для Иисуса Христа. Вот почему Иисус Христос обращается к мытарям и грешникам, потому что они бьют себя в грудь. Они признают себя нуждающимися. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Признаете ли вы свою нужду? Стало ли это вашим дыханием? Стало ли это частью вашей жизни? Или вы продолжаете надеяться на что-то, на свои заслуги, на заслуги своих родителей, на заслуги нашего русского народа или церкви русской, или что угодно? Написано, Иисус Христос говорит, сказывая, что сей пошел в дом оправданным, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а не унижающий себя возвысится. Практический урок из этой части. Христос имеет общение только с теми, кто сознает свою нужду в Нем, кто понимает, что без Него он не может иметь жизни и спасения. Осознаете ли вы себя грешником, постоянно нуждающимся в Спасителе? Понимаете ли вы, что сами по себе вы мгновенно должны были быть уничтожены? Еще тогда, когда только Бог сказал человеку: смертью умрешь, если согрешишь. И только потому, что сегодня Божья благодать, кровь Иисуса Христа, жертва Христа закрывает нас от гнева Божьего. Только поэтому мы живы. Без Него мы и прожили бы и мгновение не просуществовали бы и секунды. Вторая причина, о которой Иисус Христос говорит здесь, почему Он общается с грешниками, это не только то, что они осознают свою нужду в Спасителе, это то, что Бог готов миловать. Заметьте, милость нужна тем, кто банкрот. Милость нужна тем, кто не представляет своей какой-то ценности. Он обращается к фарисеям в 13 стихе, которые никак не могут понять. И он говорит, пойдите и поучитесь. И научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Он цитирует книгу пророка Осии, 6 глава, 6 стих, где Осия, пророк, преподавал такой же урок тогдашним религиозникам, которые думали, что их жертвы, они каким-то образом повлияют на Бога. Которые представляли, что их форма, их заслуги, их принадлежность к Израилю и еще что-то будет иметь какую-то роль. Он говорит, пойдите и научитесь реальности. Пойдите и посмотрите, в чем действительно заключается суть Божьих отношений с человеком. Милости хочу. Единственная возможность, по которой люди могут попасть на небеса, только по милости. Ни один из нас, как бы хороши мы ни были, какие заслуженные бы мы ни были, никогда не попадем на небеса по своим заслугам. Никогда. Есть только один путь на небо. Только через милость. Вот почему Иисус Христос говорит, пойдите и научитесь. Научитесь, что я милости хочу. Это Бог, который милует. Бог, который любит миловать. И когда мы приходим к Нему, нам бесполезно говорить о своих заслугах. Нам нужно только искать Его милости. Вот почему мы здесь в церкви очень много говорим о великом Боге. Вот почему мы много говорим о Боге, пред которым нужно преклоняться, у которого нужно искать милости. Его желание миловать людей привело его на Голгофский крест. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это желание миловать. Это огромная цена, которая была заплачена Богом и Сыном Божьим Иисусом Христом. Совсем не для того, чтобы мы сегодня бахвалились друг перед другом и перед Богом своими заслугами, а чтобы мы искали Его милости. Второе Царство, 14 глава, 14 стих написано, «Но Бог не желает погубить душу, и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Вот позиция Иисуса Христа. Он любит миловать. Вот почему Он искал этих грешников. Вот почему Он перешагивал через все это общественное мнение. Почему Он шел туда? Потому что Он знал, что они нуждаются в милости. Третья причина, почему Иисус Христос общался с грешниками, это Его цель. Его цель – привести к покаянию. Заметьте, что Иисус Христос приходил туда совершенно не для того, чтобы просто потусоваться. Hang out, как говорит молодежь. Просто приди, ну, побыть там с ними, ну, просто иметь какое-то социальное общение. Абсолютно нет. Иисус Христос пришел туда с целью. Он пришел туда не для того, чтобы одобрять, что они делают, и совсем не для того, чтобы они на Него влияли. Иисус Христос пришел на эту встречу с грешниками с определенной целью – привести их к покаянию. Он никогда не потерял этой цели. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, а грешников». К чему? К покаянию. Некоторые люди думают, что так как мы всех любим, и Бог всех любит, мы можем приходить и с грешниками, ну, тусоваться просто, ну, поговорить о том, о сём. Иногда даже некоторые думают, ну, я вот для того, чтобы с ними войти в контекст, ну, я с ними баночку пивка пропущу тоже иногда. Ну, контекстуализироваться надо, говорят. А то ж иначе, как я буду с ними говорить на непонятном языке? Иисус Христос никогда не приходил к мытарям для того, чтобы вместе с ними там где-то $1000 еще прикарманить. Он никогда не приходил к ним для того, чтобы делать то, что они делают. Он приходил к ним только для одной цели, для того, чтобы привести их к покаянию. Если у вас такой цели нет, вы не готовы встречаться с грешником. Вы просто не готовы. Если вы не несете этой божественной цели Иисуса Христа, здесь очень ясно сказано, вам нужно вернуться в комнату своего сердца и посмотреть, что там у вас ненормально в вашем сердце. Для того, чтобы вы могли потом прийти и вытащить этих людей из того болота, а не погружаться вместе с ними сами туда. Практический урок. Если вы находитесь в окружении людей, не знающих Бога, проверьте, какое влияние вы оказываете на них. Или, может быть, они оказывают на вас. Проверьте, что влечет вас в общении с ними. Если вы видите, что это обратное влияние, избегайте этой встречи. Избегайте этих контактов. Вернитесь туда, в потаенную комнату вашей жизни, вашего сердца, и укрепитесь во Христе. И сначала обретите силу, потом тогда вы будете способны говорить и действовать. Два текста, которые помогают нам понять или ответить на вопрос, присутствует нам где-то в грешном окружении или не присутствует. Посмотрите, Псалом 1, с 1 стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», точнее этот перевод, «не ходит в совете нечестивых», «не действует по советам нечестивых», «который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Это первый очень важный текст. То есть только тот человек может быть блаженным, который не позволяет этой дьявольской коррумпированной системе греха влиять на него и формировать его. Это первое. Послание к Коринфянам, 1 послание, 15 глава, 33 стих, апостол Павел эту же самую мысль повторяет. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И второй текст, который показывает, что нужно сделать для того, чтобы мы были готовы встречаться с неверующими. 1 Петра, 3 глава, с 15 стиха. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Это первое. «Живите, поклоняясь Богу. Наполняйтесь им, живите им, растите в нем». И тогда написано: «Будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением». Поступайте так, и у вас будет сила и будет способность жить правильно среди людей, которые грешники. Итак, мы говорили уже о двух важных вопросах, о непонимании отношения Иисуса Христа к грешникам, о представлении отношения Иисуса Христа к грешникам, то есть объяснение причин, почему это так было. И третий теперь вопрос, очень коротко, действие Иисуса Христа по отношению к грешникам. Вы знаете, отношение Иисуса Христа к грешникам было проиллюстрировано только что. Только что в призвании Матфея мы видим четко, каким образом Христос действует. Заметьте, во-первых, когда Иисус Христос демонстрирует это, Он действует в реальном положении Матфея. Он не ждет, когда Матфей достиг бы какого-то уровня фарисейской религиозности, чтобы потом можно было иметь с ним дело. Иисус Христос приходит к нему, посмотрите 9 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин». Он еще продолжал свой бизнес. Нечистый бизнес, нехороший бизнес. Иисус Христос встречает его там. Заметьте, Матфей описывает свое положение. Он так и говорит: сидящего у сбора пошлин. Здесь у нас так мягко написано, но в тексте, который представлен здесь, Лука особенно ясно это пишет, по-английски «the publican». То есть человек, который был, в общем-то, отбросом. Матфей был грешником, и Матфей имеет репутацию грешника. Иисус Христос встречает грешников такими, какие они есть. Иисус Христос имеет дело с человеком, как бы низко он ни пал, кто бы он ни был. Он имеет с ним дело, почему? Потому что он хочет его помиловать. Он ищет возможности, как бы не отвергнуть и отверженного. Это первое, реальность положения Моисея. Смотрите следующий шаг, который мы видим здесь, послушание Матфея. Иисус Христос приходит не для того, чтобы просто составить Матфею компанию. Он приходит не для того, чтобы присоединиться к нему и в этой будочке там посидеть немножко. Он подходит к нему и говорит конкретно: следуй за мной. Что это значило? Это значило: оставь свой образ жизни. И все. Брось то, чем ты занимаешься. Он не говорит ему: знаешь что, давай постепенно. давай будешь теперь дурить людей здесь раз в неделю только. Ну, на постепенный какой-то процесс выхода из этого addiction. Это ж, ну так, привязался, а как уже уровень жизни ж поднялся, уже нужно его финансировать каким-то образом. Абсолютно нет. У Иисуса Христа очень короткая программа. Он подходит и говорит: следуй за мной. И Лука описывает это детально. Он говорит: и Матфей, оставивший все, последовал за ним. Когда Иисус Христос встречается с грешниками, Он встречается с ними для того, чтобы освободить их от греховного образа жизни. Для того, чтобы они следовали за Ним. Когда мы говорим о себе, когда мы говорим о нашей греховности, первое, что очень важно, нужно осознать свое положение реального грешника. Второе, нужно быть послушным Ему. Нужно следовать за Христом. Вы никогда не сможете переживать, ощущать реальность жизни со Христом, общение с Ним, если вы так и продолжаете сидеть у этой будки. Если вы так и продолжаете искать счастье в этих неправедных источниках счастья. Греховных источниках, в которых вы-то и сами уже 100 раз убедились, что они неправедны. Но вы продолжаете еще сидеть и пытаться пить из этих рожков. Пытаться есть вот эти отбросы. Иисус Христос подходит и говорит: следуй за мной. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Последовали ли вы за Иисусом Христом? Действительно ли это картинка вашей жизни? Матфей встал и последовал за ним. Последний элемент. Это не только положение Матфея. Это не только послушание, это еще и прилежание или служение Матфея. Заметьте, здесь сказано, я из Луки взял цитату для того, чтобы немножко детальнее прочитать. «После сего Иисус, это 5 глава Луки, 27 стих, вышел, увидел мытаря именем Левия, это Матфей, второе его имя, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставивши все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И было там множество мытарей и других, которые возлежали с ним». Заметьте, что делает Матфей. Он не только из этого реального положения, оставляя все, следует за учителем. Он готов ему служить. И он служит, отдавая все самое лучшее. Вот что делает Иисус Христос с грешниками. Заметьте, Он хочет, чтобы Христос был у Него в доме. Хотите ли вы, чтобы Христос был в вашем доме? Готовы ли вы, после того, когда встретились с Ним, сказать: Господи, возьми мой дом, руководи им. Я хочу, чтобы Ты был центром. Я хочу, чтобы Ты был объектом внимания. Следующее, Он хочет дать Христу лучшее, что у Него было. Он сделал большое угощение, он собрал все, что он мог, для того, чтобы отдать учителю, который что? Лишил его источника дохода только что. Который только что забрал у него греховное удовольствие, чтобы дать ему настоящее удовольствие. Удовольствие, которое по-настоящему может открыть ему смысл жизни. Последнее, он хочет, чтобы его прежние друзья также встретились со Христом. Заметьте, он приглашает всех своих друзей, и он говорит: вот Тот, кто освободил меня. Я хочу, чтобы вы встретились с ним. Я хочу, чтобы вы увидели его. Я хочу, чтобы вы знали, кто он такой. Не является ли Христос центром внимания в вашем доме? Готовы ли вы служить Иисусу Христу тем, чем вы имеете? Открыт ли ваш дом сегодня для ваших друзей, для знакомых, для тех, кто не знает Иисуса Христа? Готовы ли вы сегодня говорить этим людям, делиться теми благословениями, которые вы переживаете? Я знаю, дорогие друзья, что молодежь в нашей церкви в большой степени научилась это делать. Я хочу просить сегодня старшее поколение: научитесь делиться благословениями, которые вы переживаете, с людьми, которые вас окружают. Научитесь говорить об этом просто. Научитесь не стесняться этого. Научитесь жить этим. Почему? Потому что в этом признак настоящего прощенного человека. Потому что в этом наше благословение. Мы будем сейчас молиться, и перед тем, как это сделать, я хочу представить вам 3 ответа на один вопрос, чтобы вы запомнили и осталось у вас в сознании, как научиться правильному отношению к грешникам. Первое. Нужно понимать, что мы сами грешники, спасенные и живущие только по милости Божией,
а не по нашим заслугам. Определитесь со своим положением, определитесь, кто вы. Не гордитесь, не превозноситесь перед людьми. Будьте послушными Иисусу Христу в следовании за Ним. Второе. Ищите возможности спасения грешников, погибающих без Христа. Живите этим. Говорите, не можете говорить, дайте кассету. Не можете это сделать, познакомьтесь с кем-то, ищите этого. Это правильное отношение к грешникам. Понимаете, что Слово Божие осуждает людей, живущих во грехе. Понимаете, что гнев Божий преследует людей, живущих во грехе. И что вы посланы Богом для того, чтобы показать этим людям путь к спасению. Последнее. Не позволяйте этим людям влиять на вас своей идеологией. Храните себя от греха. Имея контакты с неверующими, будьте внимательны, чтобы не попасть под влияние их греховного образа жизни. Не участвуйте в их греховных делах. Любите их, но не любите то, что они делают. Если вы видите, что греховное окружение вдруг оказывает на вас влияние, сделайте все, чтобы уйти от этого окружения. Предстаньте пред Богом и ищите у Иисуса Христа силы. Пусть Господь благословит нас в этом.